Его повеления. И мы с вами, принимая Христа в свое сердце, мы принимаем и Его повеление. Мы никогда не говорим: «Христос нам нужен», а вот то, что Он сказал, Его повеление, Его заповеди. Но ведь мы покаялись, мы приняли Христа, теперь мы, да, спасенные дети. Но Иисус сказал о том, чтобы мы не только приняли Его, но чтобы мы и приняли Его учение. «Кто любит Меня, тот соблюдет заповеди Мои». И мы, я думаю, во всей нашей жизни мы стараемся, стремимся исполнить Его заповеди. Господь сказал, они не тяжелые. Почему? Потому что, во-первых, мы дети Божьи, во-вторых, Дух Святой помогает нам. И если в нас есть это желание избавиться от чего-то ненужного в нашей жизни, Бог настолько сильно поможет нам, мы даже и не заметим. Вот братья говорили на молитвенном собрании, помолишься о чем, ты даже не знаешь, когда и как оно приходит. Вдруг оно совершилось в моей жизни. Так и это бывает. Если у нас есть к этому желание, Бог тысячу раз идет к нам навстречу. И вот апостол Павел, он пишет и просит для них благодати и мира, и чтобы они умножались в их жизни, в их повседневной жизни, и чтобы этот процесс, он был постоянным. А как они могут умножаться? Через познание Бога Иисуса Христа. Чем лучше мы и больше познаем Бога, тем в большей мере мы испытываем благодать и мир. Без Его благодати мира в сердце быть не может. Мы можем стремиться сколько угодно приобрести этот мир, потому что он, ну, у кого-то часто, у кого-то иногда нарушается, и нам бы так хотелось иметь этот мир, но не всегда он бывает. Иногда бывает просто перемирие. К сожалению, у людей даже с Богом бывает перемирие, когда вот мне тяжело, когда есть какая-то большая нужда, я прихожу к Богу, я молюсь Ему, я говорю Ему о своей нужде, да, вроде мир наступил. Проходит эта фаза, и мира опять нет. Я далеко-далеко нахожусь от Бога. Но вот апостол просит для этих людей благодати и мира, и чтобы этот мир, он пребывал в их сердце, потому что это весьма важно. И вот в последующих стихах Петр говорит, что наш характер, он должен развиваться. Вот мы выросли с нашим характером и думаем, ну, наверное, он такой должен быть. Я помню такой маленький пример. Одна женщина, не знаю, почему женщина, не мужчина, пришла к своему пастору и говорит: «Дорогой пастор, я бы хотела свой язык положить на алтарь». «А почему свой язык?» «Ну, болтаю очень много, поэтому лишне часто говорю и сплетничаю». Она с этим вопросом уже несколько раз подходила к пастору и все говорила: «Хочу свой язык положить на алтарь». То есть как бы жертву принести, чтобы, ну, больше молчать, чем говорить. Пастор немного подумал, подумал и говорит: «Навряд ли, сестра, ты найдешь такой большой алтарь для своего языка, подходящий для твоего языка». Да? То есть если мы выросли с нашим характером, и мы думаем, ну вот так оно и должно быть, да. Но нет, Господь хочет, чтобы мы меняли наш характер, чтобы мы другими становились. И Слово Божие говорит нам: будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. И тогда мы стремимся каким-то образом, ну, наверное, исправить свой характер, потому что мы знаем, что это повеление от Бога. И наше желание, естественно, все мы дети Божьи, мы хотим избавиться от того, что вредит нам, что вредит окружающим нас людям и так далее, что может помешать моей вере, что разделяет меня с Богом. Я хочу от всего этого удалиться. Я не могу оставаться таким, каким я был. Бог говорит, меняться надо. Есть люди, которые поздравляют кого-то, и они желают, вот, ну, хороший человек, и они говорят, оставайся таким, какой ты есть. Но это утопия, да? Человек должен возрастать, он должен становиться другим. Человек должен меняться постоянно, должен лучше становиться. Я знаю, что на этом этапе я, может быть, и хороший человек, но я могу быть еще лучше. И вот этого от нас хочет Бог, чтобы мы с каждым, может быть, днем, неделей, годом становились все ближе и ближе к Нему, чтобы мы приобретали черты Его характера. Конечно, у нас, у многих, вот если я смотрю на себя, могу сказать, сквернейший характер. Хоть уже давно в вере где-то расту, но где-то и замедляется ход. И все же Каждый человек, я думаю, он старается приблизиться к Богу как можно ближе, максимально близко. И тогда в нашей жизни очень многие вещи могут поменяться. И вот первое условие, о котором говорит Петр, говорит: «Покажите в вере добродетель». Показать в вере добродетель. Но я думаю, мы, может быть, все к этому стремимся. Многие люди говорят: вот я вот это не делаю, или я, наоборот, делаю вот это, делаю какие-то хорошие дела. А не связаны эти дела с моей верой? Или это просто добрые и хорошие дела? Но ведь есть дела, которые Бог предназначил нам делать. И именно через эти дела возрастает или может возрастать наша вера. Чаще всего люди могут говорить: ну, я пробовал какие-то дела делать, ну, не получается, вот в отношении добродетели, ну, не могу как-то, да, прилагал усилия, ну, не получается. А Бог учит нас. Вот Исаия 48:18 написано: «О, если бы ты внимал заповеди моим, тогда мир твой был бы как река, и правда твоя, как волны морские». Если бы ты внимал заповеди моим. Я думаю, не каждый человек, не каждый христианин, он в полной мере внимает Божьим заповедям. Мы, бывает, в течение времени настолько привыкаем, да, что, может быть, даже Слово Божье становится для нас рутиной. Вот помните, когда мы только обратились к Богу, мы впитывали каждое слово, мы старались все это исполнить, мы старались не пропускать собрания, мы старались Богу служить, наши сердца горели постоянно в общении друг с другом, с Богом. Мы стремились где-то кого-то посетить, мы стремились за кого-то помолиться, мы искали тех, которые Бога не знают. Но со временем все это как-то немножко стало на другой план, и мы чуть-чуть отошли, да? Если бы ты внимал заповеди моим, если бы ты не только слушал и согласно кивал головой, но стремился бы исполнить эти заповеди, тогда мир твой, твой сердечный мир, он был бы как река, и правда твоя, как волны морские. Ведь это Слово Бога, которое он говорит не только Исаия, не только евреям, он говорит это и нам с вами. Поэтому для нас важно, если мы видим, что, ну, может быть, что-то не так в моей вере, может быть, в добродетели что-то не так или в каком-то другом качестве, тогда я знаю, возможно, я перестал внимать Божьим заповедям, возможно, я где-то отклонился от веры, возможно, что-то сломалось, надломилось или еще что-то, порядок привести, да? Вот совсем маленькая вера, она может совершать большие дела. Почему? Потому что она уповает на великого Бога. О Боге сказано, ему все возможно. Если мы с нашей маленькой верой стремимся исполнить любое дело, пусть самое маленькое, или, может быть, хотим большое исполнить, и говорим: Богу, не достает у меня веры, не достает знаний, не достает мудрости, даруй мне это для исполнения вот моего желания. И я знаю, Бог никогда никому не отказывает, да? Просите, и дано будет вам. Для нас мало значит только путь, мы его знаем. Мы стремимся к Господу, стремимся в небесную отчизну. Мы знаем этот путь, что это Иисус Христос, ибо нет другого пути, кроме как Иисус Христа. Мало его знать, важно идти по нему. А идти это намного труднее, чем просто знать этот путь, да? Я могу многое знать, но могу это не исполнять. Я могу знать, где находится север или юг, я могу знать, в какой стране находится Ганнофер, но я не иду по этому пути, я не еду по этому пути, хотя знаю он туда, в сторону севера. Да? И поэтому его слово, оно так важно для нас. Не только размышлять над ним, не только читать его или изучать его, когда, может быть, нам трудно, а приобретать черты характера Иисуса Христа. Вот в Матфея 7 главе, 21-23 стихи написано: «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного». Мы можем говорить: Господи, можем молиться Ему, мы можем просить у Него, благодарить Его, но мы не исполняем Его заповеди. Поэтому Господь сказал: это мало. Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, не всякий, который молится мне, иногда молятся и совершенно неверующие люди, и даже безбожники в труднейших ситуациях своей жизни, они к молитве прибегают, но они, хотя и знают, может быть, этот путь, но они не идут по нему, они не славят Бога. И Богу нужны не наши громкие дела, а мы сами, наши характеры, наши сердца, чтобы укрепить нашу веру и чтобы приблизить нас к Богу. Поэтому на Нагорной проповеди Иисус говорит в 5 главе, 48 стих, «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Будьте совершенны. И это очень важно, чтобы мы с вами стремились к совершенству. Может быть, это не так быстро, может быть, это не так легко бывает, но, тем не менее, стремление к этому у нас должно быть обязательно. Мы должны к этому стремиться. Покажите в вере добродетель. Вот это те наши поступки, в которых прославляется Бог. Это добрые плоды нашей веры. Я думаю, вот в каких поступках, может быть, в последнее время, в моих личных поступках прославился Бог. Можете вспомнить? В моих поступках, ну, в ваших поступках прославился где-то Бог. Это важно, да? Вот смотрите, Бог открылся нам в Иисусе Христе, призвал нас, показал через Него свои удивительные качества, и Он хочет, чтобы добродетель, вот так, как Божий свет, Он проявлялся в нашей жизни. Добрые дела, добродетели, да? Господь зажег в нас огонь, зажег его в нашем сердце, и Он хочет, чтобы этот огонь, он постоянно горел, чтобы он не угасал. И вот наши дела, это как раз то, что... То, что подбрасывает дрова в этот огонь, это масло. Если этого не будет, тогда и огонь быстро потухнет, сердце оскудевает. Я вот смотрю иногда на многих братьев, которых я знал раньше, знаю сейчас, на братьев, сестер. Чем больше духовного труда, который мы совершаем для Бога, ради Бога, по призванию Бога, тем ярче в нас и этот огонь горит. Если мы просто можем сидеть, приходить в собрание, посидел и ушел, этот огонь очень быстро погаснет. Вы это можете заметить каждый в своем сердце. Помните притчу о мудрых и неразумных девах? Пламя – это то, что дано нам Богом, без нашего труда. А масло – это то, что должен человек вливать в жизнь, чтобы питать, чтобы усиливать это пламя, иначе светильник погаснет. И здесь самые первые добродетели, которых... добродетели, которые должны проявляться в нас или через нас, служение в церкви, служение в семье и жизнь среди людей. Оно все имеет свое значение. Все должно быть на своем месте. Люди иногда думают, ну вот если я служу в церкви, может, мне ничего не надо. Или если я хожу, свидетельствую, может быть, там мне больше ничего не надо. Но Бог говорит, нет. Вот если мы посмотрим на служение в церкви, есть обязательные для всех верующих служения, без которых трудно и даже невозможно проявлять веру и возрастать духовно. Например, во втором послании Тимофею 1:6 сказано: «По всей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе». Возгревать дар Божий. Это не просто иметь его и говорить людям: «Да, я имею этот дар». Или церковь знает, у этого брата, у этой сестры есть вот такой дар. Но его возгревать надо. А как его возгревать? Им надо пользоваться, им надо служить, им надо Бога прославлять и так далее. Да? Тогда от этого будет польза. Возгревать этот дар – это как раз то, о чем мы говорим, подливать масло в огонь служения. Когда мы служим Богу, общаемся, молимся, когда мы назидаемся Словом, познаем Бога, проявляем свои дары в деле, вот это как раз есть и масло в огонь. Человек не может служить в одиночку. Ни один человек не может сделать столько, сколько может сделать церковь. Поэтому служение в церкви – это добродетель, это добрые дела. И поэтому Господь или апостол Павел теперь, апостол Петр и говорит, покажите в вашей вере эту добродетель, послужите мне в церкви. Да? Это замечательно. Помните, когда мы читаем, например, Деяния апостолов и другие места, мы видим, что первые христиане, они были твердыми в своей вере, они творили великие дела, но и они нуждались в церкви и питались от нее. Никто не может устоять против грешного мира в одиночку. И мы знаем, что уже в первой церкви начали многие люди отклоняться от веры, грешить тем, что оставляли собрание братьев. Сегодня опасность возросла во много раз больше. Сегодня очень многие люди, они заняты, может быть, чтением каких-то проповедей, может быть, слушают их по интернету. Иногда братья и сестры говорят: ну а что в церкви делать? Я здесь могу выбрать проповедь, какую хочу. Никакую мне там, может быть, брат навязывает, или, да, вот это мне интересно, это мне, может быть, неинтересно. Я сяду за свой компьютер, включу любую проповедь и буду там назидаться. Зачем в церковь ходить, да? Но в послании к евреям написано: не будем оставлять собрание, как есть у некоторых обычай. Почему не оставлять собрание? Потому что когда мы вместе, мы одно целое, мы сильны, когда мы вместе. Когда мы дома поодиночке находимся, может быть, мы и слушаем самые лучшие в мире проповеди, но мы никогда не получим того назидания, какое мы получим в церкви. Господь присутствует здесь. Место, где присутствует Бог, оно свято. И здесь в общении святых мы знаем от начала Библии до конца общение святых, когда мы вместе, мы назидаемся гораздо больше. Мы видим братьев и сестер. Мы даже такое простое, может быть, в пожатии рук, когда мы приветствуем друг друга, мы уже находим нечто такое хорошее, привлекательное, такое что-то для своей души, потому что вон они, мои братья и сестры, вот мы все пришли поклоняться одному Богу. Я не сижу дома в одиночке и так далее, да? Если не будет духовного общения, то будет мирское, будет то общение, что разрушает наши души. Ведь место в душе, оно не может быть пустым, оно должно быть занято. Чем сегодня занято моя душа, чем занято сегодня мое сердце? Что значит вот общество, которое в первом послании к Коринфянам, сначала это прочитаю, да, первое послание к Коринфянам, 15 глава, 33-34 стихи, сказано, да, не обманывайтесь, худые сообщества, развращая добрые нравы, отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к суду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Вот худые сообщества, развращая добрые нравы. Я думаю, а что такое худое сообщество? Вот как раз 15 глава, 1 послание к Коринфянам, вся глава, она говорит о воскресении мертвых, о том, как это будет. Но было много людей, которые говорили: а Господь не придет, или вообще воскресение мертвых не бывает, и так далее. То есть эти люди, они разрушали веру тех, которые верили в это. Они стремились к тому, чтобы внести какую-то сумятицу в эту церковь, сознательно или несознательно, не знаю, но апостол теперь говорит: худые сообщества, развращая добрые нравы. Она также говорит о тех людях, которые отвергли воскресение мертвых: будем есть, пить, веселиться, ибо завтра умрем. Вот такая вот теория безбожных людей. Что тогда, что сейчас, эта теория, она не жила себя. Многие люди говорят: а после смерти ничего не будет. Умрем, и на этом все. Люди, которые имеют неправильные мысли, они ведут себя неправильно. Ложные мысли, ложные верования, ложные нормы поведения. И если мы соприкасаемся с такими людьми, это не просто, скажем, неверующие люди, это такие люди, которые бесславят Бога, которые идут против Бога, которые ругаются Ему, и мы порой находимся вместе с ними в одной компании, может быть, наши друзья и так далее, да? Может, мы просто стремимся в общении с такими людьми, потому что с ними весело, с ними хорошо и так далее. Но это худые сообщества. И Слово Божье, оно никогда не обманывает нас. Оно говорит: худые сообщества, развращая добрые нравы. Поэтому для нас это настолько важно — выбирать все же то общество, которое славит Бога, с которым нам хорошо и приятно поговорить о Боге, о Его великих делах. Я могу себе представить в компании, ну, с такими людьми, которые идут против Бога, о чем там вообще можно вести речь, о чем можно говорить? Практически о Боге ни слова, да? Невозможно, общаясь с такими людьми, без того, чтобы не оказаться запятнанными их представлениями, их привычками. Почему? Потому что мы это принимаем тоже к себе. Мы потом начинаем жить такими же привычками. К нам приходят такие же мысли, которые разрушают в нас нашу веру. И поэтому для нас, дорогие братья и сестры, весьма важно то, что говорит нам Слово Божие и к чему нас нацеливает. Быть все же твердыми в вере. Дальше Петр говорит: «Покажите в вере рассудительность». Что такое рассудительность? Познание, понимание. Вот, например, как царь Соломон. Мы должны уметь принимать верные решения, руководствоваться здравыми принципами. Вот Ефесянам 5 главе написано: «Испытывайте, что благоугодно Богу». Помните, когда Моисей выводил Израиля из Египта, он все пытался сделать сам. Всю дорогу он пытался руководить этими миллионными людьми, но так трудно все это было, порой не получалось и так далее. И вот тесть его, Яфор, он видел, что Моисею весьма трудно, что он не справляется, и он говорит: «Найди себе помощников, есть же много в стане мудрых людей, которые могут помочь тебе, избери, поставь, и пусть они разделят эти обязанности, ведь ты вникаешь и в большое, и в маленькое, и ты не можешь совсем справиться». Иофор дает ему дельный совет: «Отдай часть полномочий другим, раздели труд на многих». Вот поэтому так важно, чтобы в церкви весь церковный труд, он был бы разделен между членами церкви. И тогда будет идти ни один, ни двое, ни пять человек в церкви, а вся церковь разделить, и тогда будет благословение. Это хороший принцип любого устройства, особенно в церкви. Вот, посмотрите, апостол Павел говорит, Ефесянам 4 глава, 12-13 стихи: «И он поставил одних апостолами, других евангелистами, иных пастырями, учителями, к совершению святых на дело служения». Вот так Дух Святой ставит многих людей в церкви. Для чего? К совершению святых. То есть труд, который они несут, он направлен на то, чтобы церковь совершенствовалась, чтобы она могла показать в своей вере и добродетель, и рассудительность, и многие другие качества, чтобы наш характер, он мог возрастать. И это всегда очень важно. Мы стремимся к этому, мы хотим этому. Вот в Библии очень много таких мест, которые говорят о рассудительности. «Если я рассудительный человек, то я всегда должен из хорошего выбирать лучшее». Вот если я, например, очень простой пример, дело, скажем, о благовестии. Мы вчера, по-моему, слушали о благовестии, что мы должны свидетельствовать везде, в городе, в деревне, на улице, в семье, где бы там ни были. Из хорошего выбирать лучшее. Оно все хорошо. Пойду я в город, буду проповедовать, буду я дома проповедовать или среди соседей. Но вот из хорошего выбрать лучшее. Где я в первую очередь должен быть? В своей семье. Там проповедовал, да? Потом я должен идти дальше. Соседям, потом, может быть, город, потом, может быть, и до края земли, если Бог призовет. Но самое первое мое служение начинается в моей семье. Свидетельствовать своим детям, своим ближним, своим внукам, да, о великой любви Бога к нам. Это самое первое. Свидетельствовать, учить их молиться, доверяться Господу и так далее. Самое первое и самое главное. Значит, из хорошего выбирать лучшее. Если я хочу сделать какое-то добро, я думаю, кому? В первую очередь я его должен делать. Библия говорит нам: делай добро всем, но в первую очередь своим по вере. Значит, я теперь вижу, из одного я выбираю лучшее. Я должен всем делать добро. Я должен всем свидетельствовать. Здесь написано: в первую очередь своей семье или в первую очередь своим по вере. Тогда я знаю, это Божий совет для меня, и тогда я стремлюсь к нему, стремлюсь исполнить то, что Бог от меня хочет, да? Или другой еще совет, Матфея 7:12 написано: «Как хочешь, чтобы с тобой поступали, так и ты поступай с другими». Вот так я должен поступать, потому что по-другому не получается. Оно может получиться, но будет неправильно. Как хочешь, чтобы с тобой поступали, так ты поступай с другими людьми. Вот примерно так, когда мы рассуждаем и думаем об этих вещах, да? Каждый человек, он хочет владеть собой. Кто собой владеть не может? У того везде камни преткновения, да? Воздержание, умение владеть собой, иметь власть над собой. Людям чаще хочется иметь власть над кем-то, чем над собой. Мы не терпим, чтобы кто-то над нами властвовал, но бывает на производстве выхода другого не, да? Там есть начальник, есть высший начальник, еще начальники, да, они над нами. Где бы то ни было, всегда есть люди, которые стоят сверху, которые хотят владеть нами. Но я часто забываю, что я-то должен еще владеть сам над собой, а вот это бывает очень трудно. Вот посмотрите, первое послание Коринфянам 9:25, 1 Коринфянам 9:25 написано: «Все подвижники воздерживались от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного». Да, если спортсмены, они от многого воздерживаются, им нельзя сладкое, мучное, может быть, то, другое, им эти вещи нельзя кушать и так далее, да, чтобы получить венец тленный. Но мы с вами, дети Божьи, воздерживаемся нечто от другого, чтобы получить нетленный венец. Воздержание дает нам возможность идти узким путем, от чего-то воздержаться, то есть удаляться от греха, от искушений. Вот Адам и Ева, они не могли воздержаться от искушения, и они съели запретный плод. Может быть, это для них было трудно, может быть, не трудно, не знаю, но когда я смотрю на свою ситуацию, могу ли я всегда от чего-то воздержаться? Ведь бывает, что ну, так тянет к чему-то, вот сил больше нет, да? Вот так этого хочется. Но Бог говорит, воздержись от этого. Иногда хочется кому-то что-то ответить, но так и сидит это на языке, да, думаешь, ух, ну, надо воздержаться, и тогда ты одержал победу. Терпение – это выдержка, стойкость. Вот Лука 21:19 написано: «Терпением спасайте души ваши». Терпением спасайте души ваши. Как же это соприкасается, терпение и спасение моей души? Потому что нетерпеливый человек, он всегда спешит вперед. Такой человек всегда спешит раньше других. Человек такой может быть просто выскочкой и так далее, да? Терпение нужно вам. Сколько терпения нужно, когда тебя ни во что ставят, когда тебя обходят, когда тебе на работе премию не дали, а всем дали и так далее. Терпение, терпение, терпение. Сколько уроков преподает нам наш Господь в течение нашей жизни. И все они во благо нам. Даже можете просить, не надо, да? Бог дает нам всегда это, чтобы мы могли возрастать. Бог посылает трудности. Я думаю, это такая норма, когда Он посылает мне трудности. Почему? Потому что через эти трудности я могу возрастать. Важно ведь и мое отношение к ним. Не только как я принимаю это от Бога, хорошо или нехорошо, думаю, да? Но как я выхожу из этих трудностей, что я к этому прилагаю, что происходит в данный момент в моем сердце, доволен ли я этим путем Божьим, или я говорю, ах, опять вот какие трудности, мне и так тяжело бывает в моей жизни, а еще вот эти трудности, которые Бог мне посылает, да, сил больше никаких нету. А Бог говорит, может быть, ты просто неправильно выходишь из этих трудностей, может, тебе как-то по-другому действовать надо, может быть, у тебя сил для меня просить надо, вот как мы в начальных стихах прочитали, что апостол Петр говорит, да, как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание признавшего нас Иисуса Христа. Бог даровал нам и силы, и знания, и здоровье, дал нам упование на Него, дал, посылает мир в наше сердце. Все делает для того, чтобы мы могли, соприкасаясь с какой-то трудностью, мы могли бы все это преодолеть, не роптать, иметь столько много терпения. Не всегда важно, как мы реагируем на все то, что посылает нам Бог. Вот в Римлянам Павел говорит в 8 главе, 28 стих. «Все, что посылает нам Бог, оно для нашего блага». Ну да, хорошее, я думаю, может быть, а вот если плохое посылает, неужели это тоже для нашего блага? Трудности, переживания, смерть ближних, разочарование и так далее, да? Но Слово Божие говорит, это для нашего блага. Мы это должны принимать и говорим, и говорить, Господи, спасибо, что Ты через это учишь меня. Ведь вся наша жизнь от нашего рождения и до нашей смерти, она направлена на то, чтобы мы учились. Учиться, учиться, и никогда мы не достигнем какой-то вершины познания всего. Вот у некоторых людей дома столько много книг, у меня их тоже немало. Жена иногда говорит, зачем тебе все эти книги? Так в книгах мудрость, в книгах есть все. Если ты забыл что-то, если что-то не знаешь, загляни в книгу, учиться, учиться. Пусть немного, но каждый день ты чему-то можешь научиться. Да? И вот этого от нас Бог хочет, чтобы мы были для этой учебы открыты, даже тогда, когда Он посылает нам неимоверные трудности, хотя мы прекрасно знаем, что все то, что посылает нам Бог, оно для нашего блага. И Он не пошлет нечто такое, с чем мы справиться не можем, хотя мы иногда можем говорить, «О, Господи, Ты мне такие трудности послал! Как я могу все это преодолеть? Это же невозможно! Сил у меня никаких нет!» Но Бог больше наших сил и не пошлет. Он знает, на что мы способны, Он знает, что мы можем, и поэтому Он посылает ровно столько, чтобы мы с этим могли справиться. И когда мы с этим справимся, вот, я думаю, каждый из нас уже имел в жизни такой опыт, и, может быть, не один раз справимся с чем-то, и потом, ну, с помощью Господа, конечно, тогда вот такой божественный мир приходит в наше сердце. Мы радуемся, одержали победу. Мы не проиграли, мы одержали победу. И это приносит нам очень большую радость и такое внутреннее удовлетворение. Вот, а если Бог посылает какие-то болезни, тоже для нашего блага. Вот в раю не было болезни, но после грехопадения все было иначе. Да, Библия говорит нам, что лучшая пора – это труд и болезни. Вот как много тогда Богу удается сказать нашему сердцу, болезнь помогает, очень сильно помогает проверить наше христианство, насмиряет нас, напоминает нам, чтобы мы были готовы в любую минуту, в любой день предстать перед Богом. Такое чудное напоминание. Я думаю, оно не чуждо каждому из нас с вами. Вот не всегда мы можем справиться с каким-то грехом. Впадаем в него. Почему? Потому что натура у нас еще такая, да? Вот я как-то еще в молодости, помню, был на рыбалке, ловил рыбу, такой клев хороший был. Одну за одной вытаскиваю, и потом думаю, а почему вот на протяжении тысячи лет рыба не обходит этот крючок и хватает его, и хватает? Потому что кушать хочет. Другого нет ничего, да? Она хочет кушать, поэтому она хватает этого червяка, чтобы скушать его. Так устроен мир. Вот приходит некто и закидывает в нашу сторону эту удочку с чем-то. И говорит, вот тебе питание. Может быть, для твоего тела, может быть, для твоей души и так далее, да? И мы принимаем это. А почему не воздерживаемся? Почему мы иногда без разбора хватаем, а потом думаем, о, зачем я это сделал, да? Лучше бы я был подальше от всего этого. Тогда бы со мной вот то или другое не случилось бы. Поэтому для нас важно, когда мы думаем о воздержании, способность управлять собой. Помните в Деянии апостолов, когда апостол Павел был на приеме у Феликса, и он тогда говорил в Деянии апостолов, 24 глава, 24-25 стихи, он ему говорил о вере во Христа, о правде, о воздержании, о будущем суде. Это написано, страх объял Феликса. И он сказал, Павел, уходи отсюда, будет время, я позову тебя, и потом послушаю. Страх объял его. Что конкретно было здесь сказано в этих словах, да? Вот о правде, о воздержании, о Христе, о будущем суде. Здесь стоит и воздержание, да? Наверное, у Феликса была в этом весьма большая проблема. Поэтому он отослал Павла подальше. Не хочу с тобой разговаривать, да? Когда найду время, я позову тебя. Галатам, когда мы читаем, плод Духа. Помните, Галатам 5 глава, с 22 по 24 стихи. Плод Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, радость, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Смотрите, опять воздержание. И во многих местах Библии мы найдем это слово «воздержание». Поэтому оно должно быть тоже близким, дорогим и родным для нас. Мы должны воздержание показать в своей повседневной жизни. Пусть это бывает не всегда так просто, не бывает так легко, но Слово Божие нас к этому призывает. Покажите вашей вере воздержание. Значит, со всеми плодами Духа Бог дает нам и воздержание, эту чудесную способность управлять собой, своими мыслями, своим языком, да, своими чувствами и так далее. Все мы должны привести в подчинение Святого Духа. И тогда те благословения, о которых говорит Слово Божие, они будут с нами. И это очень важно. Пусть Господь поможет нам в наших исканиях, в нашем доверии к Нему, в нашем общении, в нашем служении, во всех делах быть верным и послушным нашему Господу. Я еще раз прочитаю некоторые стихи. «То вы, прилагая к этому все старание, покажите вере вашей добродетель, в добродетель рассудительность, в рассудительность воздержание, воздержание терпение, терпение благочестие, благочестие братолюбие, братолюбие любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет этого, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов. Поэтому, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и призвание, избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». И вот 11 стих. «Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Это как бы мостик такой, через который мы можем перейти свободно, без всяких затруднений. Так откроется. Поэтому Господь и ожидает от нас, чтобы мы менялись, чтобы мы становились другими. Поэтому и сказано на горной проповеди: «Итак, будьте совершенны». А как достичь этого совершенства? И вот апостолы дают нам, и Господь дает нам чудесные примеры, чудесные стихи. Как же мы можем это сделать в своей жизни? Будем благодарны Богу и будем молиться Ему, просить Ему, чтобы наши сердца были открыты для Слова Божьего, и чтобы не только были открыты, но чтобы мы готовы были действовать и действовали, совершая то, к чему призывает нас Господь. Аминь. Будем молиться.
Эти слова, что мы сегодня слышали из брата, который ты сам услышал.